«Ты просто завидуешь», — сказала Синтия.
«Завидую? Кому? Этому тюфяку?»
«Именно. Потому что мистер Уитман — самый симпатичный, самый мужественный, самый красивый, самый гетеросексуальный мужчина в мире. И потому что ты рядом с ним — просто глупый, хиленький малютка».
«Спасибо большое за комплимент», — сказал мистер Уитман. Он незаметно оказался за нашими спинами. Под локтем у него была зажата кипа бумаг, а выглядел он, как всегда, непревзойденно, но все-таки немного побеличье. Синтия стала красней самого красного помидора. Мне было искренне ее жаль. Гордон злорадно усмехнулся. «А тебе, дорогой мой Гордон, стоит почитать что-нибудь о перстнях и тех, кто их носит», — сказал мистер Уитман. «До конца недели жду от тебя на эту тему маленькое сочинение». Тут пришел черед покраснеть Гордону. Но, в отличие от Синтии, он был в состоянии переспросить. «По-английскому или по истории?» — проблеял он. «Я бы с удовольствием прочитал в твоем сочинении об исторических аспектах этого вопроса. Но оставляю тебе полную свободу действий. Решай сам. Итак, 5 страниц до понедельника». Мистер Уитмен открыл дверь в кабинет и озарил нас сияющей улыбкой. «Вы проходите?» — спросил он Гордона.
«Только после вас», — пробурчал тот.
Лесли ободряюще похлопала Гордона по плечу. «Я думаю, все дело в противоположности взглядов». «Пожалуйста, скажи мне, что это был только сон», — сказала Синтия.
«Это был только сон», — охотно отозвалась я. «И мистер Уитман не слышал ни слова о том, что ты считаешь его самым сексуальным мужчиной на планете».
Синтия со стоном плюхнулась на стул.
«О, земля, поглоти меня!»
Я села на свое место рядом с Лесли. Бедняжка все еще красная, как рак.
«Думаю, этот оттенок останется у нее до конца школьных лет.
Ой-ой, и правда неудобно получилось. Может, он будет ей теперь оценки завышать?»
Мистер Уитман посмотрел на место Шарлотты, и лицо его при этом стало задумчивым.
«Шарлотта заболела», — сказала я. «Не знаю, успела ли тетя позвонить в школу и предупредить».
«У нее понос», — брякнула Синтия.
«Очень уж ей не хотелось, наверное, быть сегодня единственным поводом для насмешек».
«Все в порядке», — сказал мистер Уитман. «Она будет отсутствовать еще несколько дней, пока все не нормализуется». Он отвернулся от нас и написал на доске. «Сонет». «Кто знает, сколько сонетов написал Шекспир?»
«Что это он имел в виду под своим «нормализуется»?» — шепотом спросила я Лесли.
«Уж точно не понос», — ответила Лесли.
«Мне тоже так показалось». «А ты когда-нибудь рассматривала его перстень?» — прошептала Лесли. «Нет, а ты?» «Там изображена звезда. 12-конечная звезда».
«И что с того?»
12 кончиков, как в часах». «Нет в часах никаких кончиков».
Лесли нервно поморщилась.
«Ты что, не понимаешь? 12, часы, время, путешествие во времени. Говорю тебе, он...» «Гвен, что с тобой?»
«Вот черт», — сказала я. Мой желудок снова катался на американских горках. Лесли озадаченно уставилась на меня. «О, нет». Я тоже была озадачена. Последнее, чего бы мне хотелось, так это раствориться в воздухе на глазах одноклассников. Поэтому я встала и поковыляла к двери, прижав руку к животу. «Боюсь, меня сейчас вырвет», — сказала я мистеру Уитмену, и, не дожидаясь его ответа, распахнула дверь и вывалилась в коридор.
«Может, кто-нибудь проводит Гвендолин?» — спросил мистер Уитмен. «Лесли?» Лесли выскочила следом и захлопнула дверь класса. «Так, быстрей! Побежали в туалет, там нас никто не увидит! Гвен! Гвенни!»
Лицо Лесли исчезло, голос доносился откуда-то издалека, а потом она пропала. Я стояла в коридоре, расцвеченном роскошными золотыми обоями. Под моими ногами вместо прочного панельного пола простирался отполированный до блеска прекрасный инкрустированный паркет. По всей видимости, на дворе была ночь или, по меньшей мере, вечер. На стенах горели свечи в изящных канделябрах. На расписном потолке сверкали люстры, в которых, потрескивая, плавились свечи. Все утопало в мягком золотистом свете. Первое, что я подумала, было: «О, отлично!
я никуда не провалилась. А второе — где же тут спрятаться, пока меня никто не нашел? В доме я была не одна. Снизу доносилась музыка, кто-то играл на скрипке. И пел. Было слышно много голосов. Очень много голосов. От знакомой мне обстановки коридора школы Сент-Ленокс не осталось почти ничего. Я попробовала вспомнить, как располагались кабинеты, то есть комнаты. За моей спиной — дверь в наш класс. Прямо напротив — миссис Каунтер как раз проводит урок географии для 6-го класса. Рядом — подсобка. Если спрятаться там, то хотя бы возвратиться мне удастся незамеченной. Но подсобка почти все время была заперта. Да уж, не лучшая идея. Надо придумать что-то другое. Если я вдруг ни с того ни с сего окажусь в закрытой комнатке, придется выкручиваться, то есть правдоподобно наврать, каким образом я умудрилась туда забраться. Если же я отправлюсь в другую комнату, то какому-нибудь классу и учителю предстоит лицезреть веселую картину, как я материализовываюсь из ниоткуда прямо в их кабинете. В такой ситуации объясняться будет еще сложнее. Наверное, просто останусь тут в коридоре и буду ждать, пока меня не унесет обратно. Два моих первых прыжка длились не более пары минут. Можно надеяться, что и тут я надолго не задержусь. Я прислонилась к бархатной стене и стала с тоской следить за собственными ощущениями. Не начинается ли новое головокружение? Снизу доносились смех и звон бокалов. Затем снова кто-то заиграл на скрипке. Казалось, что тем людям внизу очень весело. Может, среди них был и Джеймс? Он ведь жил здесь когда-то. Я представила себе Джеймса совершенно живого и вообразила даже, как он танцует где-то там внизу. Жаль, что мы не встретимся. Хотя он вряд ли бы обрадовался, если бы узнал, как мы познакомились. То есть, откуда мы были бы знакомы, если бы он уже умер? То есть, после того, как он уже умер. Знать бы, от чего он умер, можно было бы его предостеречь. Например, так. «Привет, Джеймс. 15 июля на Парк Лейн тебе на голову упадет кирпич. Так что лучше пережди 15 июля дома». Жалко, но Джеймс не знал, от чего скончался. Он вообще был не в курсе, что умирал. Что умер. То есть, что умрет. То есть, что умер бы, если бы... Чем больше я думала обо всем этом временном винегрете, тем больше запутывалась. На лестнице раздались шаги. Кто-то бежал мне навстречу. Ой, их было двое. Черт, уже и пару минут спокойно постоять не дадут. Куда же теперь деваться? Я решилась забежать в кабинет напротив, где учились шестиклашки. Ручка двери никак не поддавалась. Прошло еще несколько секунд, пока я поняла, что нажимать надо не вниз, а вверх. Когда я, наконец, проскользнула в комнату, те двое были уже совсем близко. На стене комнаты тоже горели свечи. Какое легкомыслие оставлять огонь без присмотра. Меня ругали, даже если я просто забывала вечером задуть малюсенькую свечку. Я огляделась в поисках укромного места, но в комнате было почти пусто. Стояли только диван на витых золоченых ножках, письменный стол и стулья с дорогой обивкой. Существу крупнее юной мышки спрятаться здесь было совершенно негде. Мне не оставалось ничего другого, как только встать за ниспадавшие до земли золотые шторы. Не очень-то оригинальное укрытие. Но ведь никто меня и не искал. В коридоре послышалась беседа двух голосов. «Ты куда?»